Дорогие друзья, братья и сестры, слава Богу, что Господь ведет свой народ своим путем. Из этой конференции я бы хотел, чтобы мы увидели, что Господь творец истории. И если мы знаем историю, то мы больше будем познавать Бога. Мое мнение, если христианин не знает и не любит историю, он может быть хорошим христианином, но навряд ли он будет хорошим руководителем, служителем и так далее. Потому что история – это очень поучительная вещь. И мы будем рассказывать сейчас об истории евангельского движения преимущественно на Кавказе. Меня зовут Иван Русняк, диакон церкви из Кабардино-Балкарии, Северный Кавказ. Евангельское пробуждение в России. 150 лет. Через один день, то есть в воскресенье будет 20 августа, будет именно эта ровная дата, 150 лет. Вначале я прочитаю из Откровения 3 главы, 8 и 9 стих. «Ангелу Филадельфийской церкви напиши, знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя». Это было когда-то в первом веке нашей эры, Филадельфийская церковь. Немного имела силы, но сохранила верность Господу. И Господь говорит, те иудеи, иудеи на русский язык переводятся «славящие Бога». И те православные, и те ортодоксальные католики – уже впоследствии, в следующие века, они должны познать, что я возлюбил тебя. Хоть ты немного имеешь силы, но ты верный мне, сын или дочь. Вот примерно такая же ситуация, как в Филадельфийской церкви, я представляю, была и с созданием нашего евангельского братства в Российской империи. Итак, в середине XIX века Российская империя являлась самой большой страной в мире. Страна стремительно двигалась в сторону технического прогресса, раскрепощения общества. В 1861 году было отменено крепостное право. Укреплялась связь с другими государствами Европы. Русские люди стали уделять больше внимания духовному развитию. Какие же причины евангельского пробуждения? Можно выделить три основные причины, хотя были еще другие, какие-то внешние. Первое – это богоискание в русском народе. Ни в коем случае нельзя думать, что баптистская или евангельская христианская вера была привнесена извне. Вторая причина – распространение Слова Божия, то, о чем уже частично слышали, еще обратим внимание. Третья причина – это влияние реформаторских идей Запада. Больше тысячи лет назад, в 988 году, тогдашний правитель Киевской Руси, великий князь Владимир, принимает христианство. Этому предшествовали несколько лет мучительных поисков и переживаний. Но он окончательно и его дружина порывает с язычеством и принимает весть о Боге, о вечном спасении в православном восточном варианте. Что это из себя представляло? Восточное православное христианство. Крещение совершали греческие и византийские священники. Русь унаследовала живую веру в Иисуса Христа – и в то же время многие искажения православия. Какие это были искажения? Деление верующих и неверующих на духовенство и мирян. Особое облачение духовенства, пышный церемониал, крещение детей, заученные молитвы, поклонение святым угодникам, чествование мощей святых, целование креста и многое другое. Но даже в таком виде христианство принесло на Русь просвещение – было уничтожено идолопоклонство, изжита практика многоженства. Кстати, у самого Владимира было 6 жен и наложниц несколько сотен, от 300 до 800 наложниц у него было. Точно число неизвестно. На Руси появилась письменность, стали утверждаться понятия добродетели, милосердия, целомудрия. У людей появилась вера в будущее, вечную жизнь с Богом. Знаете, не всех уверовавших удовлетворяло обрядовое православие. На протяжении веков на Руси появлялись люди и целые движения, которые в противовес официальной церкви старались жить чисто по Евангелию. Инициаторами поисков живой веры чаще всего становились монахи и священники. Почему монахи и священники? Потому что они имели доступ к священному писанию в то время на славянском языке. И при внимательном изучении Слова Божия они убеждались, что церковь официально идет не тем путем и все дальше уклоняется от истины в сторону обрядовости. Стрегольники в XIV веке – это новгородская земля. Жидовствующие, так их назвали, в XV веке. Движение священников Башкина и монаха Косова. Учение Тверетинова в начале XVIII века. То есть мы видим, что почти в каждом веке были целые движения, кроме отдельных личностей. Эти движения захватывали с собой тысячи человек. Во главе этих движений стояли именно священники и монахи, и причем священники не самого низкого ранга. Допустим, вот в движении жидовствующих был замешан сам митрополит московский, то есть тогда был не патриарх, а митрополит, глава русской митрополии. Он был сочувственно настроен, но его потом сместили. Конечно, всех этих... Всех людей, которые пытались преобразовать церковь, ждала тяжелая участь. Им отрезали языки, топили в реках, сжигали на кострах, ну а большинство ссылали в далекий восточный окраин империи. Какие общие принципы всех вот этих движений было? Они, в общем, официально не выходили из православной церкви, не успели, можно сказать. Но принципы были такие – отрицание церковных обрядов и таинств, отрицание крестов и икон, священнослужителей и монашества. Церковные службы заменялись молитвенными собраниями верующих. Они собирались просто в избах, без икон, молились, читали Слово Божие, если где-то имели. И объявленные еретиками, эти люди были жестоко преследуемы. Но, нужно сказать, уничтожить живую веру православию не удалось. Вот так на протяжении всей тысячелетней истории христианства на Руси были маленькие отдельные группы верующих, которые собирались по домам, и втайне от большинства они вот так искренне молились Богу, и без всяких заученных молитв, без икон и без крестов. Особенно большое влияние на последующее поколение имело учение Матвея Башкина. Это был священник из знатной боярской семьи, человек высокого ранга. Он был сожжен на костре при царе Иване Грозном. Но его идеи жили в сердцах людей на протяжении многих поколений и через 200 лет проявились в новом движении в России – молоканстве. Русско-украинский историк Костомаров в своих отечественных записках пишет: «О происхождении своего учения я слышал от молокан следующее. Вера наша, — говорили мне, — пошла на Руси от Матвея Семеновича. Он жил давно, назад тому лет 300, при царе Иване Грозном, и был замучен, его живого сожгли. От многих гонений вера наша после умалилась и ослабела, а тому назад лет 50 или более подкрепил и подновил ее Семен Уклеин. Впрочем, — прибавляют они, — с тех пор, как христианство стоит на земле, все истинные поклонники Божества так верили и до конца мира будут верить, как мы. Упомянутый ими Матвей Семенович – никто иной, как Башкин, осужденный в Москве в 1553 году. Костомаров, Отечественные записки, 1869 год». То есть, друзья, движение молоканства, оно официально стало называться так в середине XVIII века в Тамбовской губернии. Но, как я еще раз говорю, это движение, сами молокане себя называли духовные христиане, это движение, оно не началось в XVIII веке, оно началось в глуби веков, потому что основой этого движения было глубокое богоискание в среде русского народа. Но здесь некоторые понятия Матвея Башкина и его сторонников. Кстати, друзья, многие священники в то время при царе Иване Грозном не были казнены, они были высланы в заволжские скиты, так называют, то есть за Волгу, где также оставались монахами как бы в ссылке. Но там они эти идеи не забыли. Поэтому на восточных окраинах империи, вот среди монашеской, монастырской вот жизни, было много сочувствующих живому евангельскому движению. Принято считать, что молоканство появилось в Тамбове во второй половине XVIII века. Но, как мы уже сказали, корни этого движения нужно искать раньше, несколько столетий назад. Итак, молокане, сторонники этого вероисповедания, тогда еще не назывались молокане. Они называли себя духовные христиане, так как Бог есть Дух, одно из центральных мест их вероучения. Название молокане было дано за то, что они не придерживались церковных постов, и в постные дни, среду и пятницу, они ели скоромное, но преимущественно молочное, потому что были большинство крестьяне, и молоко было самый распространенный продукт. Называя себя духовными христианами, они опирались на этот текст. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». 2 Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Что стоит за этими словами? Молокане отвергали все видимые обряды. Они считали, что все нужно понимать только духовно. То есть они отвергали и кресты, и облачения, и все, что вот в православии было лишнее. Но в то же время молокане отвергали и те обряды, которые прямо и ясно описаны в Библии. Они отвергали обряд крещения, обряд причастия. Они считали, что это нужно было понимать духовно. Крещение, когда Слово Божие читалось, и люди погружались в Слово Божие. Причастие, что нужно питаться Иисусом Христом. Помните, что Он говорил: «Я хлеб, и питающийся Мною будет жить». Они вот так считали. И вот это свои убеждения они потом пронесли сквозь века. Жестоко преследуемые царским правительством, в XVIII и XIX веках многие молокане, сотни человек, были сосланы на Кавказ. А еще десятки тысяч молокан добровольно, вслед за своими мужьями или братьями, или знакомыми, снимались с родных мест и двинулись туда же, спасаясь от жестоких притеснений на родине. Кавказ представлял из себя пеструю смесь горских народов, преимущественно мусульманского исповедания. Многие из них вели войну с царской Россией и люто ненавидели русских. Вот район, видите, восстание Шамиля, из-за чего была большая ненависть между русским и мусульманским населением, в том числе это же частично и продолжается. Другие народы исторически исповедовали христианство. Это грузины, армяне. На карте вот Грузия, вот здесь Армения. И Осетия, примерно вот где Владикавказ. Но их христианство было мертвым и обрядовым. Живую веру на Кавказ принесли именно русские переселенцы, молокане, а позже немецкие баптисты и менониты. Кавказ – это страна ослепительных вершин и крутых склонов, бурных рек и узких извилистых дорог. Оставляя дома, хозяйства, родные места, молокане двинулись в долгий путь, в страшные для них края с чуждым населением. Вот по этой военно-грузинской дороге многие сотни и тысячи христиан когда-то двигались на Кавказ. Кто-то добровольно, а кто-то в ссылку. Переселение длилось многие месяцы с остановками на зиму. Все взрослые шли пешком в лаптях и босиком, а подводы были заняты детьми, стариками, скудными пожитками. Каменистые дороги петляли по горам, и угнетала не только дикая, незнакомая природа. Путешественники опасались нападения горских племен. Для защиты обоза выделялся специальный воинский конвой со стороны правительства. Некоторые молокане потом вспоминали: «Мы шли сюда кто год, кто два. Не знали, куда идем и что нас ждет. Мы шли с семьями, с малыми детьми больными. И холод, и голод, и побои претерпели. Шли, как на верную смерть. Пока передвигались через русские земли, еще можно было терпеть. А как дошли до Каспия, то хоть ложись и помирай. Кругом татарва, хлеба не найдешь. До самого места, где наши села теперь, натерпелись всего. Не дай Бог в другой раз». И многие воспоминания, то есть нападали обреки, горские эти племена, убивали некоторых молокан, ну, грабили, цель был грабеж. Было несколько маршрутов ссыльных молокан. Первый маршрут вдоль побережья Каспийского моря, видите, через Махачкалу в Азербайджан, Шемаха, вот здесь, то есть современный Азербайджан. Второй маршрут центральных областей через Владикавказ, Тбилиси, и здесь разделялись. Основная масса пошла потом на Армению и частично Азербайджан. А потом, после русско-турецкой войны в 1880-х годах, была завоевана так называемая Карская область. И чтобы заселить эту территорию русскими, многие молокане были направлены третьим маршрутом в Карскую область. После революции многие из них, потомки этих молокан, оказались на территорию Турции, но потом вернулись в Советский Союз по договоренности между правительствами. Справедливости ради нужно сказать, что часть молокан пошла на Кавказ добровольно из-за распространившегося в то время в протестантском мире мнения. Значит, в 1818 году вышла книга известного писателя Штилинга, который утверждал, что второе пришествие Христа произойдет в 1836 году в районе горы Арарат. Это вот здесь, вот Армения. И в этом же районе горы Арарат будет начинаться тысячелетнее царство Христа. И чтобы попасть быстрее в тысячелетнее царство Христа, они добровольно шли туда, в Армению, в район горы Арарат. И, ну, поначалу именно ссылки и жестокие преследования были причиной переселения молокан на Кавказ. На родине им запрещалось даже хоронить своих людей на общих кладбищах. Детей преследовали, были очень жесткие условия. И только лишь в 1805 году мягкий и кроткий, это один из лучших российских правителей, император Александр I издал указ о полной свободе вероисповедания в России. До конца его правления, до 1825 года, этот указ исполнялся, и молокане жили в относительной свободе. Этот же император Александр I принял прямое участие в распространении Слова Божия. Он был очень просвещенный человек и мечтал, чтобы вся страна была просвещена сиянием славы Божией. 11 января 1813 года было по его указу образовано Российское библейское общество. И сам император был членом этого библейского общества. Он вносил туда огромную сумму денег каждый год, по 10 тысяч тогдашних царских рублей. Целью общества было распространение Слова Божия и переводы на другие языки. В общество входили протестантские служители и представители православия и католического духовенства. Конечно, это многим не нравилось, но сам император был членом этого общества. И поэтому дело пошло весьма успешно. Библии были напечатаны на финском, немецком языке, калмыцком, в 1816-м, на славянском и так далее. Познакомившись с изданиями Священного Писания, император дал Священному Синоду задание доставить и россиянам способ читать Слово Божие на природном своем российском языке. Это его задание было прочитано, и была создана комиссия по переводу Библии со славянского на русский язык. Кстати, друзья, кто не был, вот там вот музей у нас проводили о Библии, и там есть текст славянский и текст русский. Но если 1% из того, что написано на славянском, мы поймем, то это хорошо. Вот так язык постепенно меняется, и церковный стиль православный, богослужения проходили на славянском языке, что разговаривали люди 800 лет назад. А язык уже стал другой, простонародный, и поэтому большинство людей именно славянского языка не понимали. Император дал вот это приказание переводить на русский язык, чтобы простой народ это понимал. И для этого труда были избраны опытные переводчики Павский, архимандрит Поликарп, Моисей, Филарет. Их труд увенчался тем, что в 1822 году впервые на русском языке вышло Евангелие. Его появление было встречено с большим восторгом и энтузиазмом. Непосредственным распространением Слова Божия занимались книгоноши. Они отличались истинным благочестием, смирением и самоотверженностью. За 13 лет существования этого общества было распространено более 500 000 Евангелий и Библии на русском и славянском языках. Когда выпустили Евангелие, переводчики переступили к переводу Ветхого Завета, но внезапная смерть Александра I остановила это движение. Следующий правитель, его родной брат, придерживался совсем других мнений. Наступила так называемая «Николаевская реакция». Библейское общество было закрыто, экземпляры Пятикнижия, которые переведены на русский язык, были сожжены, продажа Нового Завета без параллельного славянского текста была запрещена. Также не разрешалось и домашнее чтение Библии, поскольку считалось достаточным слышать Библию и Евангелие в церквах. Но действие Слова Божьего невозможно было установить. Сотни тысяч экземпляров уже были проданы, и люди все равно читали Библию. А спустя 30 лет правительство русское снова приняло решение о восстановлении действия Российского библейского общества и выпуска Священного Писания. Именно Слово Божие явилось непосредственной причиной того, что среди молокан, часть молоканства стала внимательно изучать, читать Слово Божие, и выделились из них так называемые водные молокане, которые признавали крещение и причастие. Они ясно видели, что Иисус Христос входил в воду, выходил из воды, или вот вода, что препятствует мне креститься. Они ясно читали, что нужно принимать хлеб и вино. И вот у них стали такие понятия. Они стали уже ближе к истине, чем основная часть. Но в чем разница между ими и нами? Вера водных молокан ограничивалась признанием необходимости исполнить правду Божью, как написано. Но они не учили о покаянии, возрождении и обращении. У них такого, как и в православной церкви, обращения и возрождения, таких понятий нет и не было. В этом их основное отличие от баптистских понятий. Но в любом случае водные молокане уже в 18 веке, во второй половине, вплотную подошли к познанию истины. Еще один важный фактор, повлиявший на пробуждение в России, является голос реформации, прозвучавший в 1517 году в Германии через саксонского монаха Мартина Лютера. Его идеи спасения по вере, отвержения икон, крестов, поклонения только Богу нашли широкое распространение в Западной Европе. Многие протестанты терпели большие гонения от католиков и других официальных церквей. Но в отличие от тех же молокан, там, в Западной Европе, протестанты все-таки не были задушены официальной церковью. У нас в России, как мы видели, все эти движения душились и не получили широкого распространения. Поэтому, когда в 18-м, а потом и в 19 веках русское правительство обратилось к поданным немецких в основном государств, чтобы они заселяли земли пустующие. Вот здесь вот Южная Украина, Крым, в то время была пустынной землей, потому что после русско-турецкой войны турков изгнали отсюда, а эти земли нужно было обживать. Русское правительство обещало всем переселенным колонистам свободу совести, свободу вероисповедания, освобождение от воинской службы и на 10 лет освобождение от всех налогов. Причем они обещали дать каждой переселенной семье там много гектар земли. И вот таким образом мы видим, что в основном из Германии переселенцы шли, подавляющих большинство на юге России, современная Украина. Вторая часть по численности обосновалась в Поволжье, и самая меньшая часть – основали свои поселения в Закавказье, в районе Тифлиса, современная Грузия. Причем на Кавказ приехали все из того же соображения, что в 1836 году произойдет второе пришествие Христа и тысячелетнее царство. Еще, как помогли западные братья в деле пробуждения в России – в 1821 году начало служение, в миссионерское служение в России, так называемая Базельская миссия. Это служение они проводили на Кавказе. Базельская миссия получила приглашение от русского правительства направить сотрудников для духовного наставничества среди немецких колонистов, армян и мусульман на Кавказе. Но среди русского населения им проповедовать было нельзя. Особенно плодотворная была деятельность одного из первых служителей этой миссии. Его зовут Фелициан Заремба. Имевший польские корни, Заремба служил дипломатом при Александре I. Перед ним открывалась блестящая карьера, но еще в молодом возрасте у него появился горячий интерес к служению Богу. Придя к вере, он отказался от дипломатической карьеры, он поехал за границу, имел религиозное воспитание и, горя всем сердцем, хотел служить Богу именно проповедью среди российского населения. Так как он был знаком с Александром I, он добился, что Александр I разрешил деятельность Базельской миссии на Кавказе. Заремба проповедовал мусульманам, персам, азербайджанцам. Для этого он изучил персидские и тюркские языки. Другие работники миссии работали среди армянской молодежи. И в будущем именно армяне были на втором месте по степени восприятия живой евангельской вести и образования баптистских церквей. Принесли свои плоды и труды Базельской миссии среди немецких колонистов, среди немцев стало пробуждение. Но при всем этом они не имели права проповедовать русскому народу. И в 1838 году, во время так называемой Николаевской реакции, деятельность этой миссии была запрещена. Однако те семена, которые были посеяны Зарембой и его ближайшими сподвижниками, принесли свои плоды через несколько десятилетий. Одним из таких вот пробужденных верующих на территории России был баптист Мартин Кальвит, о котором мы уже слышали. Он жил в Прибалтике, обратился к Господу искренне, а потом с семьей переселился на Кавказ и жил на окраине Тифлиса. Кальвит позже писал в своих воспоминаниях: «Мы твердо держались всего, чему были научены, то есть всегда читали Слово Божье, молились и не оставляли нашего собрания. Хотя нас было только четыре души, я, моя жена и две сестры, но мы собирались регулярно. Господь благословил нас, и к нашей великой радости наш кружок начал увеличиваться, и скоро нас в Тифлисе стало 15 верующих. Все они были немцы. Среди русских названия, которые мы носили, баптисты, никому еще не было известно. Отношения с русскими установились через несколько лет через Якова Деляковича Делякова». Тоже известный деятель. Кстати, вот там на стенде, где пробуждение на Кавказе, есть его фотография. Деляков по национальности был или сириец, или перс, но он переселился в Россию к родственникам и стал бродячим миссионером, как его называли. Причем длительное время он отвергал крещение по вере взрослым. Он признавал детокрещение. Итак, друзья, место для точки. Никита Исаевич Воронин. Первый крещенный русский, причем документально, документально известно, сам Кальвит описал. Это был очень талантливый русский человек, ему было 27 лет. Он был водный молоканин, и когда начал искать истину, встретился с Деляковым. Деляков ему рассказал о покаянии, обращении, возрождении, в этом были согласны, но в вопросе крещения их мнения разошлись. Поэтому Деляков свел Никиту Воронина с Кальвейтом, и Кальвейт преподал крещение Никите, 27-летнему молодому молоканину, 20 августа 1867 год в Тифлисе, это на реке Кура. Ну, еще что? Еще одну минуту, братья и сестры. Значит, этот день крещения, он считается датой начала основания русско-украинского братства, хотя, как мы слышали, есть мнение, что, допустим, Ивана Нищенко и некоторые другие на Украине, они вперед приняли крещение, но это вот как-то не задокументировано. И вот эта дата, она же более точная и ясная. Причем Воронин, он основал свою церковь, первую баптистскую, как мы называем, церковь, хотя они тогда еще так не назывались. Образовалась группа из 4, потом 10 человек, потом сам же Кальвейт присоединился к русской группе и стала русско-немецкая церковь в Тифлисе. И сам Кальвейт, он почему пошел туда? Его группа из 15 человек разъехалась большинство, он сказал своей жене: «Пойдем посмотрим, что делают наши русские братья». И они пошли и остались там, и стали вместе служить Господу. Ну вот на этом мы будем заканчивать вот эту первую часть, потом братья продолжат. Из всего этого что мы можем видеть, друзья? Самое мощное действие на пробуждение в русском народе оказало распространение Слова Божия. В русском народе всегда были люди, которые искали Господа, не удовлетворялись обрядовым богослужением. Роль западных христиан, она была, знаете какая, в моем представлении, так как описано в Деяниях апостолов, 18 главе. В город Эфес пришел один человек, очень красноречивый, горящий духом, и стал проповедовать о Господе правильно. Его звали Аполлос, но он проповедовал, зная только крещение Иоаннова. И тогда Акила и Прескила, ближайшие сотрудники апостола Павла, пригласили его к себе и точнее объяснили путь Господень. Вот примерно такая ситуация. Русский народ, как Аполлос, он горел, он искал истину, он всем сердцем рвался к Господу и к Священному Писанию. А вот западные протестанты, которые немножко вперед прошли по пути евангельского движения, они более точнее объяснили некоторые моменты истины. По большей части они организовали, вот организаторские способности у них были, организовали церкви, советовали, как мы уже слышали. Вот в этом роль западного христианства. А во всем, конечно, мы видим руку Божию. Мы видим, что наше евангельское движение в России – это плод многовековых исканий русского народа, это плод действия Слова Божия, и это милость Божия к нам. И Ему, только Ему, нашему Господу, звучит слава из наших уст. Аминь.